Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Интервью политолога Екатерины Шульман журналисту телеканала «Настоящее время» Дмитрию Новикову. Екатерина Шульман вынуждена была уехать из России в апреле 2022 года из-за несогласия с войной в Украине и стала на родине фигуранткой нескольких уголовных дел. В том же 2022 году ее внесли в реестр так называемых иностранных агентов. В Минюсте заявили, что такое решение принято из-за гонорара, полученного за выступление на «Эхе Москвы». В конце июля того же года Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал Шульман по делу об уклонении от исполнения обязанностей так называемого иностранного агента. В марте 2025 года МВД России объявило политолога в розыск. Как изменилась жизнь россиян за 4 года войны? Каковы главные потери среднестатистического россиянина? Кто такие несчастные патриоты? Как выглядит жизнь чиновника в России? И каково главное желание всех россиян? На эти и другие вопросы журналиста телеканала «Настоящее время» Дмитрия Новикова отвечает политолог Екатерина Шульман.
Как именно на вас лично повлияла эта война?
Вы знаете, я никогда не была поклонницей ницшанского тезиса насчет того, что то, что нас не убивает, делает нас сильнее. Я думаю, что то, что нас не убивает, делает нас инвалидами. Поэтому понятно, что пережитые потери потом рассматриваются как некие достижения, в том смысле, что если я смог через это пройти и как-то сохраниться, то вот какой я крепкий и устойчивый. Но рационально оглядываясь на эти прошедшие 4 года, я думаю, что единственная разумная реакция состоит в том, что лучше бы ничего этого не было. Всем было бы лучше, если бы ничего этого не было. Даже тем, кто считает себя бенефициарами этой войны, и им было бы лучше без нее. Это одно из поразительных военных конфликтов и одно из поразительных политических решений, которые, в общем, ни в чьей выгоде не клонятся. Не говоря уж о ее непосредственных жертвах и о таких косвенных жертвах, как мы, людях, лишившихся дома, рабочего места, социального положения. Те, кто, скажем, на этой войне заработал денег или сохранил свою власть, они бы заработали денег и без войны, и, в общем, их власти ничего особенного не угрожало. Это война, пример такого чистого убытка для человечества. Это, так сказать, базовое, мне кажется, осознание, которое присутствовало все эти 4 года, и за эти 4 года не изменилось. Хорошо, что получается продолжать какую-то профессиональную деятельность в новых условиях. Хорошо, что получается сохранить себя как личность. Хорошо, что семья при тебе. Это все замечательно. Но это было и до войны. И если бы войны не было, то в эти 4 года понятно, что всякое наше развитие, в том числе профессиональное, в нормальных, свойственных нам естественных условиях в России шло бы гораздо лучше и гораздо правильнее. Но если говорить об извлеченных уроках, он состоит в том, что человек действительно существо адаптивное, как мы говорили много лет до этого. Оказалось, это правда. Много к чему приспосабливается, много к чему адаптируется, не без потерь. С убытками, но, наверное, каждый, кто пережил эти 4 года, задавался вопросом, что остается, когда все отнято. Вот лишившись всего, с чем ты остаешься? Вот это нечто, какая-то неуничтожимая, иначе как физическая часть, ну вот, наверное, это и есть наша личность. Вот это лишение всего позволяет довольно наглядно приоритизировать. То есть ты понимаешь, что совершенно точно необходимо, а без чего, в общем, оказывается, можно обойтись. Вот у кого что является центром, как выражаются налоговые органы, центром жизненных интересов. Вот центр жизненных интересов ваших – это что? Это там семья, это ваша профессиональная личность, это ваша гражданская личность, это ваша геолокация, и ничего дороже нее у вас нету. Это образ жизни, там, бытовые условия. И они вас определяют. Лишившись их, вы уже не очень понимаете, кто вы такой. Вот это, я думаю, каждый, кого, так сказать, шибануло этой войной, понял о себе за 4 года или мог бы понять, если бы имел навык рефлексии.
На ваш взгляд, как живется все эти 4 года среднестатистическому россиянину?
Среднестатистическому россиянину за это время уже стало больше 40 лет. Он женщина. Его зовут Елена Смирнова. У нее 1,6 ребенка, а за это время их стало поменьше, этих ребенков. Она проживает в городской квартире, в многоквартирном доме, и хотела бы жить в в своем доме. Но такой возможности у нее нету. И она имеет машину отечественной сборки. Вот в этих базовых параметрах за годы войны изменилось то, что наша Елена Смирнова стала постарше, и детей у нее стало поменьше. Машина отечественной сборки теперь китайская. Доходы Елены Смирновой подросли несколько в 22-23 году, а с 24 года они продолжили свое снижение. Елена Смирнова, возможно, с меньшей вероятностью ездит в Турцию и в Египет, хотя может и продолжать это делать, и теперь предпочитает, скажем так, внутренний туризм, хотя он тоже для нее дорог. Елена Смирнова стала в большей степени экономить на покупках, даже и на еде, и при выборе товаров для нее на первом месте параметр цены. Это вот что касается потребительского поведения. Елена Смирнова стала меньше откладывать, потому что все подорожало. Подорожание волнует нашу Елену и считается у нее одной из главных проблем, которые ее беспокоят. Это та картина, которая вырисовывается из социологических исследований. А тут тоже можно сказать удивительным образом, что... Ну, скажем, демографические тенденции, которые развивались в России в 20-е годы, они и без войны развивались бы примерно в ту же сторону, но война придала им ускорение. Российское общество старело, российское общество меньше рожало, рождаемость продолжает падать. За годы войны мы достигли минимумов, что называется, за всю историю наблюдений. По-моему, на территории нынешней Российской Федерации в 44-м году родилось больше детей, чем в 2024-м. Такие у нас демографические достижения. Убийство большого количества молодых мужчин и, соответственно, отъезд большого количества молодых людей обоего пола усиливает ту тенденцию, которая была и до этого, и на тенденцию старения. Возможно, после войны Елена Смирнова еще повзрослеет, и Россия в 30-е будет страной, населенной пожилыми женщинами. Все больше и больше населенной пожилыми женщинами. А что война развернула, это тренд на некоторый рост среднеожидаемой продолжительности жизни, в том числе и мужской. Женщины продолжают, так сказать, быть выгодоприобретателями этой тенденции, а вот у мужчин она почему-то обратилась вспять. Как пишут в русских интернетах, ой, а что случилось?
Какие этот среднестатистический россиянин понес потери из-за войны? Что нового, скажем так, появилось в его жизни?
Ну, опять же, если мы будем опираться не на свои собственные ощущения, а не на то, что называется anecdotal evidence, а на данные соцопросов, то мы видим, что нашу среднюю Елену Смирнову, нашего респондента, волнует и раздражает ограничения в интернете. Она привыкла к определенному уровню сервиса, к определенной скорости связи, к доступности и дешевизне инструментов этой связи. А когда это начинает отбираться, ее это раздражает. Возникает ощущение, это только ощущение, но тем не менее, что такое артикулируемое раздражение по этому поводу является некоторым переносом. Вы, может быть, замечали эту тенденцию в российском, так сказать, разрешенном публичном пространстве, когда люди вдруг с какой-то неадекватной страстью накидываются на какой-нибудь сюжет. Ну, например, вот кота выкинули из поезда, или Лариса Долина неправильно продала квартиру. Или в мессенджере больше не позвонишь. Это, конечно, важно. И код важен, и неустойчивость права собственности важна, и уж, конечно, повседневные инструменты связи тоже важны. Но та страсть, с которой это обсуждается, кажется некоторой компенсацией за невозможность адресоваться к слону в комнате. То есть вот мы сидим в комнате со слоном, который регулярно затаптывает какое-то количество людей. Но про это говорить нельзя. Смотреть на него нельзя. Нельзя называть его слоном. Слово запрещено. И вообще нельзя никак к нему адресоваться. А вот поэтому давайте мы с той фрустрацией, которая у нас накопилась, поговорим-ка про кота или про WhatsApp. Вот есть такое ощущение. Хотя, конечно, перечисляя через запятую эти предметы общественного возмущения, надо понимать, что они не совсем, конечно, равноценные. Жизнь в России, семейная, хозяйственная, коммерческая, вообще повседневная жизнь строилась на мессенджерах, поэтому их уничтожение, вот навязывание этого странно работающего Макса, конечно же, разъедает какая-нибудь я, поэтому это действительно, что называется, касается каждого. Что касается потерь свободы. Ну, слушайте, у нас процент людей с загранпаспортом держался на уровне 28% довольно много лет. 28-29% вообще имели загранпаспорт. Большинство этих людей потребляли его, естественно, для того, чтобы ездить в Турцию. Поэтому эти потери среднего россиянина в меньшей степени касаются. Его касается вот это вот самое разъедание ткани бытовой жизни, которое накапливалось все эти 4 года. А вот, мне кажется, в прошедшем 25-м году действительно дошло уже до самых недогадливых. Иллюзия нормальности, которая так дорога сердцу всякой автократии, на поддержание которой шло столько сил и ресурсов, вот эту иллюзию поддерживать все труднее, все больше ненормального. Прилеты все более привычные для все большего количества российских городов, всякого рода исчезновения того, к чему, так сказать, что воспринимали как должное в течение последних там, 2 десятилетий, как то там дешевое такси, интернет в городах, возможности построить маршрут по карте в телефоне, возможности расплатиться везде телефоном или даже карточкой. Вот это вот все начинает как-то съеживаться. Оно не исчезло, но оно начинает съеживаться. Это вот именно такой процесс. Эрозия, как живую плоть повседневной жизни, разъедает кислота войны. Вот это, наверное, такая главная, на мой взгляд, тенденция 25-го года, прошедшего, которая его отличает от предыдущих годов.
Как, на ваш взгляд, война повлияла на молодое поколение? Если говорить, например, о последствиях войны для российских студентов.
Ну, давайте так. Насчет российского студента, самое главное, что надо про него сказать, его стало меньше. Стало меньше его по следующим причинам. Первая объективная причина – демографическая яма. А вторая причина – это отъезд одних и, соответственно, забор в армию других, добровольный и недобровольный. А третья причина – это резкое сокращение мест в вузах. Политика ограничения доступа к высшему образованию является сознательной и, в общем, декларируемой государственной политикой, и в течение 25-го года она себя-то проявила. А я напомню, что чуть ли не первым международным соглашением, с которого вышла Российская Федерация, когда началась война, было Болонское соглашение. Вхождение России в Болонскую систему, которая постулирует двуступенчатую форму образования, бакалавриат, магистратуру. Вот прям типа в марте 22 года или в апреле мы оттуда вышли, хотя, казалось бы, не об этом надо было думать в первую очередь, но оказывается об этом. С тех пор было принудительно сокращено количество мест, как бюджетных, так и небюджетных. Проводится политика закрытия коммерческих частных вузов. Приписываются программы, в особенности в гуманитарной сфере, в сфере социальных наук в вузах. Затрудняется доступ к детей в 10-11 классы с тем, чтобы принуждать их идти в ПТУ, колледжи. И тем самым сокращать срок обучения, ускорять выход их на рынок труда, а также действительно облегчать их попадание в армию. Я не соглашусь с вами в том, что студенты теперь могут призвать. Нет, студенческая льгота никуда не делась, она сохраняется. Просто студентам стать труднее. Государство считает, что ему нужно меньше людей с высшим образованием. В особенности ему нужно меньше людей, обучающихся наукам об обществе. А также обучающихся, ну, собственно, это тоже науки об обществе, юриспруденция и экономическая наука. Моя наука политология фактически запрещена. Слово это считается не вполне приличным, теперь это называется там какие-нибудь, не знаю, что, изучение традиционных ценностей, регионоведение, международные отношения, вот это вот можно. А политология нельзя. Также нельзя все то, что называется liberal arts, потому что слово liberal тоже криминализовано. Вот это действительно происходит. Кстати, те немногие оставшиеся бюджетные места распределяются между льготниками, среди которых дети участников СВО, либо они сами, либо их жены. Их там не так много приходит на эти места, их сфера жизненных интересов не то чтобы включает в себя получение высшего образования часто, но, тем не менее, это добавляет, скажем так, социальной напряженности. А в целом мы видим по всем доступным нам исследованиям довольно четкую корреляцию между возрастом и степенью лояльности проводимой государственной политики. Пожилые больше всего довольны, пожилые самые кровожадные, пожилые поддерживают применение ядерного оружия, мобилизацию, буквально ядерный апокалипсис. Чем моложе, тем меньше энтузиазм по этому поводу. Это очень четкая линия. Тут прямо вот, то есть чем старше, тем свирепей российский респондент. Чем он моложе, тем он одновременно печальней и менее удовлетворен происходящим, испытывает больше страхов относительно будущего. Это довольно парадоксально. Картина, если мы вдумаемся в нее, вообще раньше считалось, что война – дело молодых, лекарство против морщин, что молодые должны быть за движуху, а пожилые должны быть тревожны, ценить стабильность и вообще не делать резких движений. Но у нас наоборот, у нас тревожные и достаточно пацифистски настроенные молодые люди и отчаянные, совершенно бога не боящиеся людей, не стыдящиеся пожилые люди. Какое-то отдельное, надеюсь, исследование когда-нибудь будет написано о поколении людей, родившихся в 50-е годы, те, которые сейчас при власти, те, которые уже давно при власти. Прям можно вообразить себе название этой книги «Рожденные в 50-е. Поколение, которое полюбило Россию». Но, опять же, не будем заниматься эйджизмом. В общем, российская молодежь малочисленна, пессимистична. Это такие несчастные патриоты. Они все идентифицируют себя как патриотов, потому что это социально приемлемый ответ. Но в своем патриотизме они несчастны. Им не нравится происходящее. Одновременно они не то чтобы демонстрируют, по крайней мере, социологически выявляемую склонность к не то что там к революционной борьбе, но к какому-то объединению для того, чтобы это свое несчастье немножко руками развести. Предполагается, что надо пережить, надо адаптироваться или уехать. Выражаемые в вопросах стремление уехать никогда не конвертируются в реальное поведение, иначе все бы уезжали отовсюду. Очень высокий процент людей, особенно молодых, обычно говорят, что да, мы бы не прочь. Никуда они особенно не поедут. Но, кстати, российская молодежь вообще мобильная. Но основная мобильность в России – это не за границу, не переезд за границу, а переезд из малого города в большой, в региональную столицу, оттуда в Москву. Вот по-прежнему такая концентрация людских ресурсов, в основном осуществляемая за счет молодежи, она продолжается. Вот это великое переселение народа по-прежнему происходит.
Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Политолог Екатерина Шульман отвечает на вопросы Дмитрия Новикова. Как в 4 года большой войны России против Украины повлияли на россиян? Кто на войне наживается, кто несет убытки, видят ли граждане России свет в конце тоннеля и как в воюющей стране постепенно живую плоть повседневной жизни разъедает кислота войны?
Среднестатистический российский чиновник. Находится ли он среди тех, для кого война – это новое выгодополучение?
Зависит от того, где наш среднестатистический чиновник работает. Он в погонах или не в погонах. Если он в погонах, то у него дела получше в смысле зарплаты и некоторого ощущения, кто теперь в стране хозяин. Если это гражданский чиновник, то на него с 2020 года, с ковида, легла вся тяжесть, в особенности, если это региональный гражданский чиновник, по, так сказать, реальному ежедневному менеджменту жизни в стране. Одновременно он меньше других получает, и его чаще других сажают. Значит, региональные госслужащие – самая сажаемая категория. Раньше у нас были мэры, наиболее, так сказать, уязвимые в этом отношении, в смысле заведения уголовных дел для мэров. Перспектива, значит, сесть была равной по вероятности по сравнению с двумя другими наиболее часто встречающимися карьерными перспективами, а именно переходом в региональную администрацию, либо тем, что называлось в этом исследовании уходом с радаров. Ну, то есть вот исследователи задали вопрос. Комитет гражданских инициатив этим занимался в 2019 году. Что происходит с мэрами после того, как они перестают быть мэрами? Вот есть три дороги. И на каждую примерно там по 19% приходится. Значит, либо тебя посадят, либо ты перейдешь в региональную администрацию, либо ты куда-то непонятно денешься. И вот опять же, вероятность равная. Но с 22-го, в особенности с 24-го года, когда начались, так сказать, большие чистки в российской власти, эта сомнительная пальма первенства перешла к региональным чиновникам, директорам департаментов, к заместителям, руководителям федеральных служб в регионах, вице-губернаторам и так далее. Вот так примерно выглядит жизнь чиновника в России. Кстати, гражданские в меньшей степени являются бенефициарами вот того временного весьма роста доходов, который у нас наблюдался в 2022-2023 году. Им не так сильно зарплату повышали, силовикам повышали, индексировали ее часто, и у них нет таких заработков, как у работающих на ВПК, на около ВПК, или, собственно, как у тех, кто подписал контракт и получил деньги от этого, они или их семьи.
Если говорить о тех людях, кто в России несет потери от войны, видят ли они, на ваш взгляд, свет в конце тоннеля?
Ну, как мы можем ответить на этот вопрос? Мы можем ответить на этот вопрос, глядя на социологические исследования. Исследования фиксируют, ну, например, там уровни потребительского оптимизма. Ответ на вопросы типа, как вы считаете, там, в годовой перспективе, в пятилетней перспективе положение вашей семьи улучшится, ухудшится, не изменится. А положение в стране улучшится, ухудшится, не изменится. А развивается ли страна в правильном направлении? Что мы тут видим? Если обобщать довольно пеструю социологическую картину, потому что у разных служб разные формулировки и разные длины ряды, на протяжении которых они публикуют свои исследования, видно вот что. Положительный ответ на вопрос, развивается ли страна в правильном направлении, сильно прибавил в популярности после 2022 года и является, как мы уже сказали, социально приемлемым ответом. Там, по-моему, за 60% это у Да и у Левады есть. Как вам кажется, развивается ли страна в правильном направлении или нет? То есть это тот ответ, который надо давать.
Но можно ли, на ваш взгляд, доверять этим социологическим опросам?
Смотрите, это называется социально приемлемый ответ. Он дает нам представление не о внутреннем мире респондента, а о том, как респондент воспринимает социальную норму, как надо. Вот люди считают, что так надо отвечать. А дальше мы можем дискутировать, является ли вот это вот большинство плодом того, что после 22 года жизнь резко улучшилась, либо эти там 60 с лишним процентов образовались от того, что после 22 года за неправильный ответ стали наказывать, чего раньше не делали. Ну, дальше, что называется, давайте спорить. Это хорошая, на самом деле, тема для небольшого круглого стола между социологами, политологами и социальными психологами. Так вот, значит, страна развивается в правильном направлении. Но чем ниже мы спускаемся от общего к частному в этих вопросах, тем ниже уровень оптимизма. Значит, обычно, когда людям задают вопрос о финансовых перспективах, то они перспективы своей семьи оценивают лучше, чем перспективы окружающих или там страны в целом. То есть человек говорит, мы как-то справляемся и будем справляться, но вообще черт что творится. Понятно, да? Это обычная корреляция. Мы ее там наблюдали много лет. А последние пару лет, даже, может быть, больше, наблюдается обратная картина. Говорят, в стране вообще отлично все, руководство молодцы, страна процветает. А дальше будет сложно. Значительная часть респондентов говорит, что худшее еще впереди, худшее не позади. Но типа ничего, нормально, вывозим. А вот мы, вот нам трудно. То есть чем ближе к частному, чем ближе к рубашке, которая ближе к телу, тем пессимистичнее становятся респонденты. Что это значит? Опять же, понимаете, данные – такая штука. Они сами по себе мало чего говорят или говорят что угодно. Как любят говорить в академических кругах, если достаточно долго пытать данные, они подтвердят любую гипотезу. Поэтому мы можем это интерпретировать разными способами. Может быть, чем ближе к себе, тем реалистичнее оценка. Люди могут воображать, что действительно им там по телевизору рассказывают про большой объем арбузов, привезенных из Мариуполя, и они считают, что да, действительно, в стране хорошо идут дела. А у меня плохо идут дела, и я не могу этого не видеть, да, значит, как бы моя зарплата не так растет, как растут цены, мне все труднее собирать ребенка в школу к 1 сентября, салат оливье дорожает с каждым Новым годом и так далее. Либо мы можем сказать, что люди, видя, как в стране все замечательно, начинают более критически оценивать свое собственное положение, ожидая, что у них завтра все должно быть так же прекрасно, как у соседа по телевизору, но оно почему-то не происходит. Опять же, это уже вопрос интерпретации, но я вот вам рассказываю про то, как там люди видят свет в конце тоннеля. Значит, очень хотят окончания войны. Это главное желание всех россиян. Какой опрос не возьми. Пожелание на Новый год, какой вопрос бы вы задали Путину, когда была горячая линия. Ценности, на основании которых должна строиться будущее России. Такое исследование много лет проводит Институт социологии РАН. Мир. Мир на первом месте, прям с отрывом хорошим от всего остального. Дальше начинаются, как обычно, интерпретации мной уже упомянутые. Мир на наших условиях, как это вот что-нибудь такое. Но это как-то так пробарматывается, честно говоря. Более того, если у некоторых социологических служб используются достаточно резкие формулировки, типа «поддержите ли вы решение президента о окончании боевых действий без достижения заявленных целей СВО», или, как делал последний раз в последней волне своих исследований проект «Хроники», «поддерживаете ли вы вывод российских войск с территории Украины», и там получилось 42 за, 35 против. В такой формулировке отчаянный совершенно. Опять же, можно спорить, что считают респонденты территории Украины, но тем не менее. В общем, мир почти на любых условиях, при том, что условия представляют себе туманно, являются желанием россиян. Надеются они на это, ну так, не очень. Они сильно начали надеяться в начале 25-го года весной, когда американские выборы случились. Все надежды вечно в России должны переходить извне, потому что изнутри взять их неоткуда. Так вот, эти надежды были высоки. Я думаю, что каждый из нас в той или иной степени ощутил их и в душе своей. Но потом они как-то снизились. При этом люди говорят, отвечая на вопрос, успешно ли идут боевые действия для России. Это успешно, успешно, очень успешно. Только давайте заканчивать побыстрее. А так все замечательно. Ну и я бы посмотрела еще, возвращаясь даже к самому началу вашего вопроса, сказать, что приобрел россиянин за 4 года, что потерял. Посмотрите на опрос Левады, принесла ли СВО России больше пользы или больше вреда.
Даже в 23-м году, когда казалось, что все идет прекрасно, а 23-й был год всеобщей эйфории. Теперь, глядя назад, можно это уже утверждать. Это был год, я бы сказала, несколько истерического оптимизма, когда вот война уже идет, но вроде как ничего страшного не произошло, обещанной катастрофы не случилось, воюем успешно, в экономике рост, денег всем прибавили, смотри-ка, как здорово. Так вот, даже в 23-м году больше было тех, кто считал, что СВО приносит вред, чем тех, кто приносит пользу. А когда начинают спрашивать, а что за вред? Самый популярный ответ – много народу убито. Так что осознание потери начинает как-то так проникать в массы. Это долго происходило, потому что страна большая, и на самом деле на войну-то идут люди, те, кто хотят идти, плюс-минус. А поэтому это не, ну, не Великая Отечественная. И отодвигаться от информации у погибших было легко. Некоторое время было можно, скажем так. Сначала было легко, потом было можно, а теперь уже трудно. Я не знаю, отвечает ли это на вопрос о свете в конце тоннеля. Относительно этого посмотрите на динамику продажи антидепрессантов в России. Это на самом деле положительная тенденция. Лучше антидепрессанты, чем водка и суицид, поэтому пусть лечится. Им и нам это все понадобится еще в течение некоторого времени. Еще один последний факт про нашу Елену Смирнову, так сказать, в завершение этого довольно мрачного обзора. Еще через некоторое время ее будут звать Анастасия, пока она Елена. Но когда среднестатистическим россиянином будет россиянин, рожденный в 80-е годы и позже, то она станет Анастасией Смирновой.
Политолог Екатерина Шульман в интервью журналисту «Настоящего времени» Дмитрию Новикову отвечала на вопросы о том, как изменилась жизнь россиян за 4 года войны, а также о том, что в действительности россияне хотели бы окончания боевых действий. Согласно упомянутому в интервью опросу Левада-центра, который проводился в мае 2025 года, мнение по вопросу о продолжении военных действий среди россиян значительно не меняется. Более половины опрошенных, 61%, считают, что сейчас следует переходить к мирным переговорам, и только каждый третий говорит, что нужно продолжать военные действия. Доля сторонников продолжения военных действий выше среди мужчин, но и их только 40%. Та же доля сторонников продолжения войны среди опрошенных старшего возраста, людей старше 55 лет, а также среди жителей Москвы. 50% поддерживают продолжение боевых действий России в Украине. Среди тех, кто считает, что дела в стране идут в правильном направлении, только 37% поддерживают войну. Среди тех, кто одобряет деятельность действующего президента, только 32% опрошенных хотят продолжения боевых действий. Среди тех, кто поддерживает действия российских вооруженных сил в Украине, только 38% высказываются за продолжение войны. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.